дождь. Серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Лучший способ добиться случайного результата. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей.
Добрый вечер, дорогие друзья. Если вдруг у вас нет никаких планов на этот рабочий четверг, то «План Б» с Валерием Букшей и «Beastie Boys» — отличный вариант. Но сегодня буду не только я, Кирилл Ефимкин и Валера, но у нас еще есть и третий гость. Это Леонид Богданов. Извините, дуэт «Дислексия», как говорит Валера.
Да.
Сегодня с нами басист группы «Trip to Uranus». Здравствуй, Леонид.
Здравствуйте, спасибо, что позвали.
Да, всем привет, кстати.
Сегодня...
Я тоже тут.
Почему мы, собственно, пригласили Леонида? Потому что мы затронем такую важную тему, как смешивать жанры, и вообще нужно ли это, и как это происходит. И поэтому мы решили, что нужен третий взгляд профессионала, не только любительский.
Ну, у нас тут диалог пошел настолько далеко, что, в принципе, можно было запись ставить еще до начала эфира.
Да, я тоже об этом подумал.
И все. Ну, сейчас мы попытаемся как-то более сжато и понятно объяснить, что происходит у нас в головах относительно музыки и ее смешения. С чего начнем на самом деле? Наверное, с Beastie Boys все-таки, потому что именно да, они родоначальники по факту всего того, что происходило в музыке 80-х, 90-х и до нынешних времен, наверное. Beastie Boys были первой группой, которые умудрились смешать хип-хоп и рок. На тот момент это был еще рок, в общем-то. Но... И благодаря одному интересному продюсеру под именем Рик Рубин, который выглядит как лютый бомж. Ну, там по-другому не назовешь. Но это человек абсолютно, наверное, гениальной музыки, который смог породить и создать множество жанров, помочь многим группам, в том числе и тем, которые смешивали стиль, такие как Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers.
Да, ты все-таки сделал правильное замечание. Я хотел тебя поправить то, что это все-таки такое направление течет именно из одного имени, а не от Beastie Boys. Все-таки он еще продюсировал и Run DMC, и множество других рэп-коллективов, и рок-коллективов. И можно сказать, что это именно его характеристика, не только какого-то эпохи. Он же с 80-х начинал, где как раз-таки появились и Beastie Boys, и Run DMC. Скорее, это стиль конкретно его.
Да, это абсолютно его стиль, потому что до него Beastie Boys позиционировали себя и играли как хардкор-панк, такой вот смесь. И Рик выгнал половину участников, включая одну там девушку, насколько я помню, сказал, что нет, давайте поработаем.
Вы теперь трио.
Вы теперь трио, да, и поработайте в другом направлении. И вот так появился альбом License to Ill, благодаря которому мир узнал о том, что рок и хип-хоп можно смешивать. Выглядело это, конечно, все равно забавно, потому что такие три белых мальчика, которые изображают из себя хип-хоп-звезды, еще и с гитарами. Но музло зашло всем. И License to Ill стал его мультиплатиновым альбомом. Потому что такого еще не было.
Но это все-таки начало этой эпохи рэп-рока, или как правильно это сказать, поправьте меня, может быть, у вас есть какие-то интересные идеи.
Я думаю, что это, скорее всего, альтернатива. Вот как оно пошло, потому что в поджанр альтернативы попадает очень много коллективов, абсолютно разных. Даже в те же 90-е туда попадали R.E.M., Nirvana, в принципе, была альтернативной командой.
Mm-hmm. Тот, да, что так... вообще можно назвать альтернативой? То есть я просто слышал такое мнение о том, что, в принципе, если невозможно как-то определиться с жанром, его просто называют альтернативой.
Да, ну, я много раз говорил, что ничто не портит музыку, как ее фанаты. Вот так же и критики, на самом деле, потому что они очень любят навешивать ярлыки на какие-то группы и причислять их к тем жанрам, которым они не являются. Те же мои любимые Dead Can Dance и Sisters of Mercy, которых критики позиционируют как готик-команды, New Wave готик такой, они никогда себя к таким не причисляли или не читали, они просто писали музыку, которая им нравится, и наоборот открещивались от того, что на них навешивали готики. Точно так же и было и с New Metal, который появился уже в середине 90-х и просуществовал там до 2005-2006 года. На большинство групп навесили ярлык New Metal, хотя они такими вообще не являются. Они просто играли музыку, которая их самих перла. Вот и все.
Да, это особенно сложно, мне кажется, когда такие люди, как Рик Рубин, начинают экспериментировать,
да?
С жанрами.
Да.
Ну, на протяжении всей его карьеры, мне кажется, заметна эта цель. Прям красной нитью проходит совместить эти два жанра. Он начинал это с 80-х, и вот, ну, до 10-х он активно это пытался сделать. Когда-то получалось, когда-то нет, как с альбомом Eminem'а Revival. Там, ну, мягко говоря, не очень вышло.
А что тебе именно не понравилось-то?
Я, если честно, откликаюсь не только на свое мнение, но еще и на мнение фанатов. Mm-hmm. Мне, если честно, альбом не понравился. Там как будто бы не дожато. Такие сырые какие-то, и весь рок ограничен, он исключительно сэмплами гитар.
Ну, это да. Ну, в принципе, Beastie Boys один из своих альбомов, кстати, без Рика Рубина, по-моему, тоже написали там около 400 сэмплов, по-моему, они использовали. Что сейчас уже, в принципе, невозможно, потому что, прикинь, использовать 400 сэмплов, скольким людям надо заплатить авторские за это. Просто альбом уйдет в минус сразу же по...
Кстати, ты знал, что есть отдельный жанр, который на этом основан? Называется плендерфоника.
Нет, не знал. Это тоже
сэмплирование
какой-то, да?
Да, я, если честно, не могу сейчас точно сказать, а после рекламной паузы вам скажу, кто родоначальник этого жанра. Да, там люди сэмплировали до 1000 треков, и, собственно, они брали отдельные звуки из разных композиций и делали из этого свою музыку.
Что я могу на это сказать? Нам это непонятно, поэтому альтернатива. Вот, не знаю, вот лично мне нравится смешение различных жанров. Опять-таки, я вырос на New Metal, который объединил еще больше именно рэп-культуру, даже не хип-хоп уже, а именно рэп-культуру и метал. Упростив его, конечно, до невозможности, убрав гитарное соло, зациклив какой-нибудь один риф, в общем-то, да, и все, и на этом строилась вся музыка. И потом, как было в период гранжа, появилось огромное количество команд, которые просто дублировали друг друга, ничем особым не выделяясь. Ну, вот, но это лично мое мнение.
New Metal вообще, по крайней мере, меня подкупает своей энергетикой. То есть, когда сочетается какой-то запоминающийся тяжелый гитарный риф, обычно это пониженный строй, как всегда, там, пятиструнная, там, семиструнная гитара. Да, пониженный строй, и вот именно с вот этой манерой подачи текста, такой агрессивной. Очень энергичный.
Я с тобой согласен, но моя любимая группа System of a Down меня тоже подкупает исключительно своей энергетикой. Это, по-моему, первая группа в таком направлении, которую я начал слушать.
Ну смотри, вот как раз таки вот на примере системов можно посмотреть, как New Metal в принципе умирал, потому что первые их альбомы, это одноименный альбом, соответственно, Toxic City и Steal the Cerebrum, они были очень агрессивными, очень крутыми. А потом появились Mesmerize Hypnotize, где появилось больше лирики как раз таки. Уже и так у многих групп было, в том тех же Limp Bizkit, которые выпустили Result My Way и... Там просто уже кавер на Who Behind Blue Eyes, который, ну, по мне звучит очень плохо, на самом деле, потому что у Who это звучало лучше. Вот. И все это пошло на спад как раз-таки, и жанр, в принципе, умирал. Хотя изначально было очень много задатков. Даже в самом 90-м, когда появились еще там первые альбомы Korn, появился Deftones, который, в принципе... Вот я не знаю, вот многие считают, что именно Korn родоначальник New Metal классического.
Я не понял, ты говоришь, что New Metal начал умирать из-за того, что появилось много лирики?
Да.
Считаешь из-за этого?
Ну смотри, New Metal за счет чего выпрыгивал? За счет того, что у них была агрессия, которую фанаты выплескивали, соответственно. У них были агрессивные тексты. Вот. Они подавали все это на рифах, на жесткой довольно-таки музыке и тяжелой музыке. Вот. И потом, ну, понятное дело, что ни один музыкант, вот напротив меня человек сидит, который играет, ну, невозможно жить в одном жанре, когда ты играешь. Ты просто устаешь, тебе хочется что-то новое всегда пробовать. Естественно, любой нью-менталист хочет уйти в лирику какую-то, хочет попробовать новые или другие элементы вплести. Но когда это происходит... Жанр New Metal, в принципе, умирает, потому что изначально, ну, как бы, у него были очень жесткие рамки самого жанра. И, соответственно, выход за пределы уже перестает делать тебя New Metal. Так произошло с теми же самыми Papa Roach, которые просто на альбоме Getting Away with Murder ушли просто в классический рок по факту. И все, это уже не New Metal. Поэтому, да, New Metal начал умирать из-за того, что люди начали выходить за его рамки, музыканты начали оттуда выходить.
Слушай, ну, мне нечем крыть. Я не могу с тобой поспорить, полностью согласен.
Фанаты разные тоже. Многие, наоборот, приветствуют какие-то новые элементы, там, смешение жанров своих групп. Некоторые, наоборот, нет. Я заметил, ну, на Ютубе просто смотрел концерт недавно, где же на Glastonbury, по-моему, на фестивале Queens of the Stone Age играли.
И, молодца.
Да, решили сыграть несколько песен со своего нового альбома. У них, на самом деле, очень... фанаты, они их всегда во всем поддерживают вообще. И, но вот все равно было ощущение, что даже перед тем, как сыграть новую песню с нового альбома Times in Times New Roman, по-моему, он называется, они прям чуть ли не разрешение спросили. То есть, как бы, сейчас вы хотите ли услышать новую какую-то нашу песню? И вот только после этого, как бы, дали небольшое предупреждение такое о том, что мы сейчас будем...
Не очень понял, к чему конкретно ты подводишь?
К реакции фанатов, на любое изменение в стилистике. Потому что я с этим сталкивался очень часто, учитывая, что я слушаю Black, там это еще жестче с фанатами. То есть, если ты чуть-чуть коммерциализировал свой звук, то есть он стал у тебя чище, не грязный, как это бывает в True Black, то все, ты уже коммерция, у тебя слушать, не дай бог, вообще ты не true. Да, вот это true, не true, это, ну, краеугольный камень, наверное, всего жанра, в принципе. Вот, так и вот то, что он сейчас говорит по поводу Queen of the Stone Age, да, там, Джош Омон, ну, он тоже любит пробовать разные, но фанаты вот воспринимают это только рамки вот этого стоунера классического, который он играл. Вот и все, выход за рамки, все, позор, анафемы и так далее. Хотя, кстати, есть у него прикольная история, когда они с Трентом Резнером из Nine Inch Nails выступили на Грэмми. их очень долго уговаривали, потому что и тот, и другой, но против вот этой вот коммерческой истории полностью, да, и они такие, типа, нет-нет-нет, мы их уговорили, мы сказали, что вот вы сможете, там, вы вообще достойны. И они такие, ну, ладно, фиг с вами, мы сейчас придем, мы зажжем, мы покажем, что такое настоящий рок, вот с такими вот стальными, что называется. Ну, они, короче, вышли на сцену, начали фигачить и рекламу пустили. Вот. Но выступление, на самом деле, было очень крутое, запись можно посмотреть.
Амбиции пересилили.
Да.
Да, не затащили. Как это отражается, собственно, на смешении рэпа и рока? Мы можем какие-то проследить тенденции явления фанатов на... тот момент, ну, когда исполнитель начинает идти, ну, совершенно противоположную сторону, казалось бы.
Давай, смотри, разберем самый главный момент. Мы понимаем, что движет музыканты. Музыканты хотят создавать что-то новое, хотят пробовать что-то новое. Ты подтвердишь, наверное, сейчас. И вспомним Рика Рубина, который, возможно, и любил этот жанр, возможно, и хотел его совместить. Но давай посмотрим его еврейскими глазами на этот момент, потому что если мы объединим метал и рэп, мы продадим больше альбомов на одну и на другую аудиторию. И вот тебе как раз-таки секрет этого успеха, который он, скорее всего, добился. Потому что он думал, скорее всего, не столько о музыке, сколько о том, как можно продать больше альбомов, что нужно для этого сделать. И он придумал очень работающую схему. Потому что Beastie Boys слушали как представители черной культуры Америки, так и белой культуры Америки. Вот и все. И продаж стало значительно больше, за счет чего License to Ill и стал таким культовым. А потом многие другие альбомы.
Ну и если посмотреть на результат, ведь действительно качественная музыка получилась.
Качественная музыка.
Поэтому я не вижу проблемы в том, что он на этом заработал. Он вполне справедливо на этом заработал.
Он на Columbia Records тогда был, когда начал работать с Beastie Boys.
Def Jam Records, если не
ошибаюсь. Да. Он же его, по-моему, и основал.
Да, он его и основал, это его была фишка полностью. Вот, и он много... А по-моему, вот со второго альбома Beastie уже ушли от него, если мне не изменяет память сейчас, вот, разругавшись с ним. Не знаю, кстати, причин, но тем не менее. Но Beastie Boys, да, показали, что они могут в этом жанре существовать уже и без Рика Рубина, и тоже следующих альбомов были платиновые и мультиплатиновые. Поэтому он дал очень хороший старт, а сам потом ушел в другие жанры исследовать, объединять. Вот.
Да, думаю, стоит сказать, что он продюсирует не только металлистов или рэперов, он также и с поп-исполнителями, с R&B-исполнителями работает, с Рианной, с Jay-Z, ну это хип-хоп-исполнитель.
Адель.
Адель. Адель, да, в конце концов. Поэтому...
И опять-таки Slayer, который является, ну, членами большой четверки трэш-метал, то есть это прям жесткий жанр довольно-таки. Mm-hmm. Вот.
Кстати, насчет Slayer, я немного упустил момент. Рик Рубин как-либо работал со Slipknot?
Да, по-моему, да, если мне не изменяет память.
Когда я слушаю Slipknot, мне чувствуются вот такие характерные черты Рика Рубина, но конкретно я не узнавал.
Тебе чувствуются черты Ставрополя. Мы тут с ребятами просто за кадром обсуждали этот момент очень интересный. Дело в том, что группа Slipknot из города Des Moines, штата Айовы. А это побратим города Ставрополя. Поэтому мы можем полностью считать, что это ставропольская группа. Ну, наши пацаны явно же видно, что как бы с Грушевого.
Определенно.
С Грушевого подъехали, да?
Вот. Энергетика ставропольская.
Энергетика явно ставропольская. Ну,
да.
Там песни, ну, маски слона просто нету у них, и все. Ну, нужно Кори Тейлору намекнуть на этот момент.
Поэтому мы, земляки, можем гордиться нашими ребятами.
Вот, но на самом деле хорошо, что ты вспомнил Slipknot, потому что, опять-таки, вот вы оба считаете Slipknot нью-металом?
Не могу сказать определенно. Я, кстати, стараюсь как-то не мыслить в этих поджанрах. Я просто делю на какие-то четкие рамки по типу метал-рэп. Для меня этого достаточно.
Тяжело очень просто. Вот я мыслю так, что... Первое, что мне приходит в голову, когда я слышу нью-метал этот жанр, это Limp Bizkit. А когда ты начинаешь задумываться о том, что Slipknot тоже может быть причислен к данному жанру, как-то очень, ну, тяжело это уложить в голове, потому что Slipknot все-таки потяжелее, явно.
Ну да.
Явно потяжелее.
При том, что, знаешь, это, скорее всего, работает, что ты услышал первым.
Да.
Вот, наверное, по этому принципу. Limp Bizkit, я их люблю, я их слушал, естественно, много, и на концертах я всегда был. Для меня очень занимательный момент о том, что на них повлияли Rage Against the Machine, мои любимые. Я Рычагов дико люблю, заслушал до дыр, что называется. И Фред регулярно говорит, что на нас повлияли именно Rage Against, что они нам дали толчок. Rage Against the Machine, в свою очередь, говорят, что просим прощения, что мы вдохновили вот эту субстанцию, скажем так, на создание каких-либо музыкальных композиций. Регулярно причем это делают. И их можно понять. Опять-таки, Rage Against the Machine — классическая альтернатива, классический нью-метал, где довольно-таки сильные агрессивные тексты, политизированные, кстати, еще до вот System of a Down, то их любимых, соответственно, были. Вот, Зак де ля Роча очень круто читает со своей вот этой подачей. У ребят запоминающиеся рифы, причем игру Тома Морелла ты не спутаешь ни с кем абсолютно. То есть вот эти вот пи-пи-пи-пи-пи, это все, это чисто его фишка, да. Ему только еще киллсвича не хватает, но это уже к Бакетхеду. Вот, ты это всегда запоминаешь, и это очень круто. И это была агрессия, настоящий выплеск агрессии. А Limp Bizkit потом просто ушли в сторону того, чтобы петь как хип-хоперы, о том, как им клево живется, вообще круто.
Да, это, кстати, если мы говорим уже про смешение жанров, это же не только вопрос музыки, да, или вопрос там оборудования, которым пользуются люди. Это еще и то, о чем текст написан. То есть, если мы берем хип-хоп, там очень часто поднимаются какие-то социальные проблемы, политические проблемы. То есть, ну, потому что он зарождался в 70-х годах, да. Таких, так скажем,
В бедных районах.
В бедных районах, да, где люди в этом плане, то есть действительно писали музыку, искали в ней какую-то отдушину.
Ну,
жили среди
социальных
проблем.
Говорили о наболевшем, да.
Да. Рок же больше...
Я
бы сказал про эмоции какие-то внутренние, про какие-то внутренние переживания, про часто, если мы говорим о гранже, поднимаются темы депрессии.
Там абсолютно нигилистичные такие тексты. Да.
Да, не про какие-то остросоциальные проблемы, а именно про проблемы, которые происходят внутри человека, то есть эмоциональные.
Я отчасти с тобой согласен, потому что для меня вот именно рок, метал, музыка, она больше про какую-то, про красоту, это практически то же самое, что ты сказал, и про эмоции. И это, кстати, можно отследить именно в технической части создания музыки. Рокерская музыка, она всегда сложнее, она всегда более сложно сложно... Помоги мне сформулировать эту фразу.
Сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения.
Именно так. Она всегда сложнее, и там всегда есть место именно для музыки. В рэпе, в хип-хопе, там главную роль играет все-таки MC. То есть рэпер, который уже наваливает текст, как принято говорить. И там больше важную роль играет флоу. То есть как он строит свой текст, как он его подает. А в музыке инструментал и вокал — это две подружки, я бы так сказал. То есть они не перечат друг другу. Никто никого не перебивает.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вспомним пример групп, которые вечно пытались каждый участник притянуть идеал на себя, поэтому тоже такое. Кстати, вы оба слушали Body Count?
Нет, не могу сказать.
Я ушел из эфира. На самом деле, нет. Вот это, кстати, вот то, что нужно послушать именно в плане объединения рэпа и металла. Body Count — это группа Ice-T.
Вау.
Причем она играет, ну, жесткий такой классический нью-метал, и за это даже получали Грэмми. И как раз-таки, опять-таки, с остросоциальными текстами. Они, конечно, естественно, направлены на черную молодежь, черных представителей культуры Америки, скажем так, но тем не менее это довольно-таки очень крутая группа. И сам Ice-T говорил, что он хотел объединить свою любовь к хип-хопу и рэпу и свою любовь к такой группе, как Slayer. Вот, и, собственно говоря, они даже делали кавер на Slayer. То есть ты когда не слышал, чтобы Ice-T делал кавер на Slayer?
В первый раз слышу.
Тебе советую это послушать, это довольно-таки забавно.
Не мог думать о том, что Ice-T знает о Slayer.
Он любит Slayer, причем, что самое интересное. А еще у них есть кавер на Motorhead. Что тоже максимально неожиданно. Да, поэтому Body Count обязательно к прослушиванию, потому что это довольно-таки клевая группа, и она, ну, все еще в рамках нью-метал и очень агрессивная. То есть у них именно подача, читка Ice-T, музыка, рифы, вот все это присутствует, то, что было тогда на момент там 98-99 года, когда вот начался действительно пик и бум на все это. Но вот если мы говорим опять-таки о уходе в какую-то сторону, опять смешение, ну вот хочется всегда смешивать что-то и делать интересные вещи. Но есть плохой пример, это Linkin Park. Потому что все помнят прекрасный гибрид теории, культовый абсолютно альбом. Потом у нас пришла Метеора, которая популяризировала, скажем так. А потом они шли в какую-то сторону, и вообще я до сих пор не понимаю, чем они думали, когда все это писали. Потому что это, ну, уже это фиты, это попса, ну, прям такая не очень качественная попса, будем даже так говорить.
Да, в чем конкретно претензия? Я просто не фанат Linkin Park, и я никогда особо не слушал их.
Я просто не понял.
В какую не ту сторону они пошли? Где произошел поворот не туда?
Ну вот смотри. Пример. Вот моя любимая группа Duran Duran. Это классический new wave, скажем так. Многие считают именно, вот знаешь, слушайте, что это рок, потому что там есть живые инструменты. Живые инструменты не равно рок. Это вот такая вот базовая вещь, которую нужно понять. Это очень крутая, качественная, популярная музыка. Это попса, это Командан, которого во всех радиостанциях играет регулярно. Вот. А Linkin Park попытались, с одной стороны, как будто бы облегчить свой звук, то есть облегчить сам звук new metal, что не получается. При этом начали приглашать каких-то сторонних звезд. И получилось, что называется, ни нашим, ни вашим. То есть это уже и не new metal, и это не популярная музыка, это все еще не попса. То есть возможно, именно это и привело к тому, что Честер сказал «до свидания» и решил выпилиться. Потому что, ну, делать непонятную музыку, которая не нравится фанатам, она не становится популярной в том числе, и ты все еще пытаешься выжить за счет своих каких-то старых заслуг. Это, ну, грустно на самом деле.
У меня все равно есть ощущение, что даже любой хардкорный рокер иногда любит послушать что-то попсовое. В любом, ну, мне кажется, у любого человека есть такой секретный тайник с песнями поп-музыки. И я думаю, что это вполне могло касаться и таких музыкантов, как и Linkin Park. Почему нет? Иногда действительно возникает какое-то такое желание написать что-нибудь в этом, что-то, да, что-то в этом жанре. Вот хороший пример с Майком Паттоном, когда Face No More, так скажем, по приколу записали трек Easy, а он в итоге стал одним из самых их популярных треков.
Да. Мой любимый, кстати, Evidence у них.
Evidence,
шикарнейшая вещь. Да, это вот очень хороший пример, когда получается, соответственно, создать. Я же говорю именно о том, что есть разница между... Вот что, в чем я вижу именно разницу, да, чтобы я попытался это вот объяснить. Майк Паттон пишет музыку, которую ему хочется написать. Он видит ее изначально, он создает именно музыку в этом жанре, ему нравится и все остальное. А здесь Linkin Park как будто бы пытались просто объединить, не понимая смысла одного и второго. Знаешь, как будто они выхватили несколько элементов, смешали их и не получилось.
Как бы намеренно.
Да, как намеренно бы намеренно. Пытались, то есть да. Они пытались искусственно создать вот что-то, вот, что им казалось будет успешным. Но оно успешным не стало, потому что опять-таки ни нашим, ни вашим. Потому что Майк Паттон целенаправленно. Я хочу записать трек-альбом.
И он изначально всегда позиционировал себя как такого бунтаря. Да. О том, что я делаю только то, что мне нравится. И все. Да, то есть со стороны даже фанатов Face No More к нему особенно и нет претензий. Потому что все прекрасно понимали, кто такой Майк Паттон и
да,
чем он занимается.
Многие, кто служит Face No More, не будут слушать, например, Мистер Банго. Хотя, опять-таки, это один и тот же человек. И тем более там не будут слушать Джона Зорна. Я слушал то, и то, и то. И что, кстати, самое крутое, вот особенно не знаю, знал ты или нет, вот Майк Паттон, это человек, который, ну вот, Faith No More, Mr. Bungle, а у него есть еще проект Fantomas, где он вообще играет вместе с Дэйвом Ломбардо из группы Slayer как раз-таки. То есть люди, которые абсолютно из разных жанров как будто бы объединились, и они там не писали в рамках металла что-то или в рамках того же рока, они делали там авангардный джаз.
Да.
Причем они джамовали так, что я думаю, что они делают вообще? Это, ну... То есть они реально столкнулись для того, чтобы сделать что-то новое, чего они никогда не пробовали.
Мне кажется, они даже не думали в этих категориях, они просто писали музыку.
Да, да, они просто делали, и это круто было.
Это все очень естественно выглядит. Это выглядит так, как будто бы они просто до этого уровня пришли к нему постепенно. То есть они просто доросли до него. Там такой уровень игры, что просто этим музыкантам уже невозможно играть какой-то обычный риф, который характерен там для нью-металла. Это просто для них невозможно. То есть они, хотя там в их произведениях есть и элементы нью-металла, джаза, фанка, все подряд, но это все очень сложно, то есть, выглядит со стороны и слушается как просто какой-то абсолютно другой уровень. Ну,
под это всегда добавляют название прог, и все, в принципе.
Да,
да. Прог-метал, прог-рок.
Что-то сложное.
Что-то сложное, да, нам непонятно.
А когда даже задают вопрос, а что значит сложное? Вот даже тяжело ответить. Просто что-то очень нестандартное.
Ну, знаешь, да, в этот же разряд может попасть там композиция Iron Maiden, которая длится 15 минут, в принципе, это Rime of the Ace and Marine. Но при этом это все еще является классическим хэви-метал, в общем-то.
Друзья, есть еще одна сложная для понимания вещь, и это реклама, на которой мы вынуждены сейчас отлучиться. О чем мы поговорим через рекламную паузу? Я думаю, нам все-таки стоит перейти, как делать эту музыку.
Как делать? Прямо здесь. Сейчас. В принципе, у нас есть микрофон, у нас есть пустые банки, мы можем зафигачить все, что угодно.
Давай уже оставим интригу и все-таки не переключайтесь. Можете также посмотреть нашу трансляцию прямую во ВКонтакте и писать нам в WhatsApp и в Телеграме. Не переключайтесь.
Слушайте «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Смотрите, какой он великолепный и дерзкий. И как Ариза элегантен и быстр. Новый статусный седан «Черри Ариза 8». Сразу видно, за рулем эстет и прагматик. Стратегии не говорить, а делать – это ваши правила и философия жизни. Ничего лишнего. Только стиль, комфорт – и движение к успеху. Седан бизнес-класса «Черри Ариза 8». Доступный флагман линейки в своем классе. Техническое воплощение вашей харизмы. Инструмент вашей эскалации. Доказательство вашей исключительности. Новый седан «Черри Ариза 8». Ваш статус на дороге. Официальный дилер «Черри», автосалон «Черри Центр Ставрополь», проспект Кулакова, 33, телефон 23-01-02, 23-01-02.
Мам, а я принцесса?
Конечно.
Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
«Серебряный дождь» – не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе 410061.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir. Des armées incertaines, dites ces mots ma vie et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé et cela sans savoir nous regarde passer. À vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare.
Какие планы на вечер?
План Б с Валерием Букшей.
Друзья, мы возвращаемся после рекламной паузы. Мы остановились на том, как все-таки делать рэп-рок. Или, может, мы дадим какую-то уже нормальную характеристику, не мою. И я могу начать со своего замечания. Я заметил то, что рэперы, когда стараются делать что-то такое междужанровое, они в первую очередь добавляют сэмплы гитар, добавляют настоящие барабаны и стараются читать в их темпе. То есть не в своем флоу, в котором они привыкли, не в своей стилистике, не под BPM, а именно в темпе гитары и ударок. Вы можете что-нибудь сказать на эту тему?
Допустим, то есть Леонид? Ты хочешь сказать, знаешь, что типа рэпер, человек, который изначально работает на сэмплах, да, приходит к тому, что нужно все-таки писать музыку. Это примерно, если вот упростить то, что ты сказал, это именно так и выглядит. Сейчас позвать музыкантов, начать писать, то есть живяк делать.
Как бы обидно это ни звучало, но да, я замечаю то, что многие рэперы, они начинают называть себя рокерами в тот момент, когда они банально скачивают сэмплы Хендрикса или более великого человека.
Ну, кстати, на альбоме Eminem в треке Berserk тоже были старые рок-сэмплы использованы, причем именно даже вставки прям с текстом музыкальные. Я забыл, как его исполнительно зовут, но это Рик Рубин, да, сделал. Это было прикольно, мне понравилось. Но, слушай... Я понял то, о чем ты говоришь.
Ну, кстати, я могу еще добавить к тому, что ты сказал делать музыку. Единственный, кто первый, наверное, начал это делать, это Доктор Дре, который начал использовать все-таки живые инструменты, собирал целые команды с настоящими музыкантами, не просто с людьми из консерваторий, а настоящие музыканты. И этих людей с высшим образованием, с большим опытом, он заставлял писать музыку для джази.
Ну, почему бы и нет?
И ну, да, знаешь, это очень крутой результат.
Слушай, ну, давай еще вспомним этого, господи, Кендрика Ламара, который даже оркестр использует. Если ты, кстати, не знал. У него тоже живые исполнители, у него реально пишут музыку, и Кендрик Ламар один из таких, кто вот сейчас... очень замороченный хип-хоп-рэп-исполнитель на данный момент. И он настолько вот интересен в плане музыкальном, не просто именно как про исполнитель там текста, он настолько интересен музыкально, что его в свое время оценил даже сам Дэвид Боуи. То есть он сказал, что да, это вот, это очень крутая вещь на самом деле. Поэтому если кто-то не слушал Кендрика, я очень сильно советую.
Я, к сожалению, его еще не раскусил. Мне пока что нравится он как мастер перформансов. Конкретно про музыку я не могу еще ничего сказать про Кендрика Ламара.
Ну, мне нравится Swimming Pool и Compton. Вот два трека, которые я очень сильно люблю.
Самые популярные, скорее всего.
Ну да, но они прям такие офигенно звучащие.
Кстати, Леонид, ты как человек, который, да, собственно, пишет музыку, ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу?
Ну, слушай, такой вопрос. Как, да, как написать музыку, а тем более еще и как написать музыку в определенном жанре. Честно говоря, я бы не сказал, что в процессе написания музыки есть какие-то четкие правила, потому что то, что у тебя получается в конечном итоге, зависит во многом от того, что ты слушал перед тем, как ты это писал. То есть какой у тебя
бэкграунд
было, да, во-первых, бэкграунд, с чего ты начинал, какие твои любимые исполнители, группы, просто к чему ты музыкально дошел в целом. Например, в последнее время мне очень нравится слушать джаз, и я прям чувствую, как в процессе написания каких-то, так скажем, новых рифов, новых песен, я начинаю все больше и больше добавлять септаккордов, используют какие-то странные, нестандартные для рока гармонии. Ну, то есть...
То есть ты чувствуешь влияние...
Музыкальное окружение. Да. Да.
То есть ты прямо на себе чувствуешь влияние джаза и можешь увидеть результаты в своей музыке?
Ну, по крайней мере, из того, что я дома для себя сочиняю, да. Конечно. Не, ну я думаю, все равно есть какие-то четкие характеристики, да, того или иного жанра. Если уже все приняли решение работать в каком-то жанре, особенно если работа ведется на студии, да, условно, Columbia Records, человек сидит и рассказывает о том, что ты хип-хоп исполнитель.
То есть навешивание ярлыков сразу же.
Да, да. соответственно, от тебя чего-то уже ожидают. И мы уже приходим к вещам, которые характеризуют там условно хип-хоп, если нужно написать, что из чего он состоит. Из бита, из определенной подачи
текста.
Угу. Конечно. Сэмплинг, и с этим уже начинают работать.
Ну, думаю, можно еще четко отследить именно процесс создания рэп-музыки и рок-музыки. Рэп-бит может написать банально, ну, не скажу любой человек, талантливый человек, скажем так, имея компьютер, звуковую карту, микрофон и пиратскую FL-ку, FL Studio. А для создания рок-музыки уже потребуются чуть более сильные затраты.
Гитара, нужно уметь хотя бы... чуть-чуть
играть. Да, банально, нужно понимать музыкальную теорию, я бы так сказал.
Да, не обязательно. Slash из Guns N' Roses вообще не знает нот, какая группа AC/DC, ничего. Хотя, в принципе, AC/DC играет всегда одно и то же.
Это, ну, классика. Я понял, ты имеешь в виду, что нужно обладать навыком игры на музыкальном инструменте, как минимум.
Я бы хотел сейчас акцентировать внимание чуть-чуть на другом. Вот, ну, а именно вот то, о чем мы говорили, а в специфике на написание, да? То есть, если мы берем рэп, там изначально все равно текст. То есть человек пишет текст, который потом кладет на какой-нибудь бит, и под нее идет. Если ты имеешь там опыт какой-то в создании рок-музыки, либо вот с живой группой, то там сначала идет музыка, потом идет рыба, соответственно, да, и потом уже на эту рыбу кладется текст. Иногда даже не особо осмысленный, к сожалению. Да. Вот, поэтому там вот именно разница в том, что изначально текст осмысленный или изначально все-таки музыка. Поэтому... У нас рок больше тяготеет именно к джазу, к блюзу, ко всему остальному. Но я хотел, кстати, еще одно замечание забавненькое сделать, вот относительно твоего тоже высказывания, тебе, я думаю, тоже понравится. То есть смотри, белые люди отнимают у черных блюз, превращают его в рок. Вот, черный... Не, мы не будем брать инструменты, мы идем в хип-хоп. Уходят полностью от живых инструментов, переходят в читку, и через некоторые... давайте вернем музыку в рэп, давайте вернем инструменты. И через некоторое время, мне кажется, что просто хип-хоп и рэп трансформируются снова в джаз. И еще раз по кругу.
Ну, уже джаз. Видны тенденции.
Да.
Ты когда начал говорить свой монолог, я вспомнил интервью Бейонсе, в котором ее спросили, считает ли она себя рэпершей или рэперкой, кому как нравится. Она ответила, что нет, потому что она не может написать текст без музыки. И мне кажется, это важная характеристика, потому что для рэпера все-таки главнее он сам, а не инструмент.
Слушай, я никогда не мог понять, почему Бейонсе относят именно к рэпу. Вот кто мне может это объяснить?
Бейонсе R&B, да?
Да, это ритм н блюз, классический R&B. Ну, конечно, он не имеет отношения к тому ритм н блюзу, который исполнял Чак Берри в свое время, да, но тем не менее это R&B. И если послушать альбомы Бейонсе именно в составе Destiny's Child, там довольно-таки хорошая музыка, кстати, была.
Но она тоже как-то так категорично сказала насчет того, что ну, из ее слов можно сделать вывод о том, что хип-хоп-исполнителям не нужна музыка. Но ну, зачем бы, да. зачем им тогда пользоваться сэмплированием? Да? Они же не просто под бит, я имею в виду, не просто под соло ударную установку читают, под какой-то сэмпл. То есть я перед эфиром слушал вообще... так скажем, музыку, да, с которой зарождался хип-хоп.
Mm-hmm.
И я на самом деле очень сильно удивился, когда включил один трек и услышал там просто сэмпл, просто группу Chic. То есть, и этот сэмпл работал просто весь на протяжении минут 6, наверное. Они его просто повторяли. Мне кажется, ну, это же важно тоже для них. Это же определяет тоже настроение трека.
Ну, весь рэп появился, собственно говоря, на костях других музыкальных жанров. Вот, кстати, мы перед эфиром с Леонидом разговаривали. И если углубиться в историю рэпа, то MC изначально это мастер церемоний. То есть, грубо говоря, тамада. Человек, который на тусовке, на вечеринке кричит что-то в микрофон по типу «Hands up!» И диджей он не писал свою музыку. Он брал пластинки джаза, микшевал их, смешивал. Но своей музыки у них не было. И, собственно, из-за этого там уже через множество разных трансформаций мы получили Кендрика Ламара и прочих.
Кстати, вот мы еще забыли упомянуть Оникс. Помнишь таких?
Нет.
Ну, а ты знаешь Оникс? Это вот 90-е как раз таки очень агрессивные, российские, скажем так, исполнители, потому что у меня черные очень любили белых. Ну да ладно. И это была первая группа, которая продолжала читать рэп, именно классический рэп, но делала это с напором именно как будто бы это металл, с таким с агрессией жесткий. Это была первая вот, ну, рэп-группа на концертах, которая начала устраивать слэм. Вот, то есть слэмится под рэп. Ну, кто не знает из наших радиослушателей, то слэм — это вот такой агрессивный вид танца, когда люди практически толкают и бьют друг друга под сценой. Иногда устраивают Wall of Death, то есть это стенка на стенку, там, там все кулпит, когда бегают по кругу. То есть все это было действительно очень агрессивно, и вот это единственная группа, которая вот внесла в рэп именно вот эту культуру.
А, кстати, насчет слэма, не знаю, может быть, это... У всех же, да, разные рекомендации на Ютубе. Мне, когда попадаются ролики со слэмом, я всегда отмечаю, насколько люди уважительно друг к другу там относятся. То есть они в моменте готовы слэмиться, влетать друг в друга на огромной скорости, но как только кто-то падает,
да,
они сразу все начинают ему помогать встать. Сразу. Никто даже, то есть без раздумий, останавливается, сразу поднимается.
Я несколько раз был в слэмах, у меня, слава богу, заканчивалось все это очень хорошо, но вот у меня друзья, они теряли там куртки, телефоны, кошельки. Вот.
Просто, по-моему, это меньшее в слэме, когда взрослые двухметровые мужики влетают в толпу, это меньшее, что ты можешь потерять.
На самом деле, да. Вот. А, кстати, вот если кто-то не знал, у нас был такой, есть замечательный исполнитель Iggy Pop, он именно придумал стейдж-дайвинг, то есть прыгать со сцены в толпу. И вот ему уже за 70, он до сих пор это делает. То есть Iggy Pop — это живая легенда просто всего, наверное.
Крутой мужик.
Очень крутой мужик. Кстати, дружил с Дэвидом Боуи очень близко. Вот, и Дэвид Боуи даже ему помогал продюсировать его альбом Passengers, вот, Last for Life. Прям реально очень близкие друзья были.
Какая тесная земля. Не знаю.
Да, причем, да, ну, если понимаешь, Iggy Pop — это протопанк. То есть, прям такой агрессивный протопанк. А Дэвид Боуи — это все-таки немножко больше к арт-року на тот момент тяготел. Вот, как и на классическим исполнением. Вот. И вот эти два человека объединились, которые как бы должны были, в принципе, даже вместе существовать. И очень много лет дружили. И даже приезжали в Россию. Кстати, это очень интересный случай. Дело в том, что Дэвиду Боуи нагадали, что он погибнет в авиакатастрофе там до какого-то года там. Вот, и он не летал на самолете, поэтому он приезжал в Москву из Америки. Приезжал, то есть, ну, есть фотографии, где он в поезде Владивосток-Москва. Это выглядит очень эпично, на самом деле. Дэвид Боуи с его внешностью такой максимально.
Вот и смешение жанра.
Вот оно и смешение жанра.
Это, кстати, в его стиле.
Есть фотография, клянусь, вот кому интересно, вбейте Дэвид Боуи, Владивосток-Москва, где он сидит в вагоне ресторан, и вот эта вот типичная вот женщина, официантка вагона ресторана в 70-е годы вот в Советском Союзе. Это выглядит очень круто. На самом деле.
Такое ощущение, как будто бы он был бы только рад с его постмодерновой историей и таким сочетанием несочетаемого.
Да. Ну, кстати, Дэвид Боуи после концерта в 90-е отказался больше приезжать в Москву. Вернее, вот этот тот момент постсоветский, еще не, вот, когда Россия не сформировалась как государство, его привезли в Россию исполнять музыку. Тоже вот смешение жанров, которое не должно было быть и которое закончилось плохо. Что хочет музыкант увидеть на сцене? Своих фанатов. Ну, таково он пишет музыку. Людей, которые будут танцевать под его музыку, там, слэмиться даже, возможно, ну, поддерживать его. То есть он хотел... Любой музыкант хочет видеть отдачу. Отдачу на свою музыку. И он приезжает в Москву, его сажает там, я не помню, это то ли Кремль, то ли ГЦК за Россию, и он выходит на сцену и видит перед собой сидячие места, в которых сидят вот эти классические портработники в костюмах. Он, типа, ну, выступай.
И вот, там вот и... эти красные кресла.
Да-да-да, красные кресла, деревянные. Ты понимаешь, что, ну, это совсем не
вымпел
то, что...
Вымпел советский где-то над головой висит.
И вот это совсем не то, что хотел увидеть музыкант. То есть он не знает, как выступать перед такой публикой. Но он пришел взаимодействовать с ней, а не видеть со сцены, как его, ну, просто оценивают, наверное.
Я вынужден вас расстроить. Мы уже совсем скоро уходим на рекламную паузу, но перед этим нам написали вопрос под нашей трансляцией ВКонтакте, которую вы, конечно, можете посмотреть и тоже что-нибудь написать. Некая Джейн Эйр пишет: «Добрый вечер, здравствуйте. Есть ли в целом такое направление музыкантов, которые специализируются на смешении жанров?» Что это?
Прям специализируются? Ну, тот же Майк Паттон. Именно, по-моему, все его творчество можно назвать именно специализированным.
Я так понимаю, вопрос про, скорее, как это направление или жанр можно назвать? Альтернатива?
Ну, да, как
первое, все, что мы мне можем, приходит, да,
можем называть, это альтернатива.
Потому что, ну, если мы будем эти жанры обзывать, то у нас получится что-нибудь типа Epic Punk Folk Power Metal. Ну, вот я не знаю еще, как это.
Пауэрбанки какие-то.
Это когда открываешь Википедию, начинаешь читать про какую-нибудь свою любимую группу.
И узнаешь
эти жанры, а оказывается, да, что они играли не только...
Ну, опять-таки, мы вспоминали Red Hot Chili Peppers. Открой, посмотри, что написано. Там будет и фанк-рок, там будет и альтернатива, там будет и метал, там будет все, наверное. Хотя просто ребята играют свою музыку, причем узнаваемую очень.
Ну, я думаю, о РХЧП мы поговорим как раз после рекламной паузы. А сейчас мы на нее отлучимся. Вы, конечно, можете посмотреть наши записи в Ютубе, в Рутубе и ВКонтакте, а также писать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру +7 928 35 95 и 6. А мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Привет, это «Серебряный дождь» в Ставрополе. И мы сотрудничаем с компанией «Телко» вот уже много лет. В том числе благодаря «Телко» вы можете качественно и круто слушать наши эфиры. Мы, радиостанция
«Серебряный дождь»,
говорим спасибо «Телко».
Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
Прорвемся!
Грязное стекло и фары?
Ерунда!
Гололед?
Выкрутимся!
Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
Washing dust.
«План – лучший способ добиться случайного результата». В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей.
Друзья, мы возвращаемся после рекламной паузы. Напомню, мы говорили о смешении музыкальных жанров, и осталось нам буквально 5 минут, и Валера предложил за эти 5 минут нам всем дружно помериться выводами, которые мы сделали за этот эфир.
Я предложил немного это, но спасибо, что перефразировал. Итак, на самом деле я быстренько...
Какие выводы у нас?
Я хочу сделать еще одно интересное замечание относительно группы, которую мы все так любим, это Red Hot Chili Peppers. Вот. И у них клип «Can't Stop». Он еще объединен вместе с художником Эрвином Вурмом. Если кто-то смотрел этот клип, они помнят, что это One Minute Sculpture by Erwin Wurm. И это объединение уже музыки и по факту современного искусства.
Визуального искусства.
Да, визуального искусства. И если это было у нас у Энди Вархола, когда он создавал Velvet Underground, ну, то вот Red Hot Chili Peppers продолжили вот эту хорошую традицию, скажем так. Так что тоже своего рода смешение жанров.
Благодаря этим эфирам я начинаю все чаще замечать параллели. Спасибо, Валерий.
Ты подожди, еще немного несколько эфиров, сказал. Еще и перпендикулярно начнешь замечать. Вот, ну а какой вывод? Хорошо это или плохо? Вот, давайте проголосуем. Мне кажется, что все-таки хорошо.
Мне кажется, это не то, что хорошо, мне кажется, это обязательно.
Это двигает музыкантов к тому, чтобы просто создавать.
И музыкальную индустрию в целом, да. Как ты и сказал буквально только что про РХЧП, это и повышает уровень контента, который видит потребитель.
Да, кстати, относительно еще того же самого нью-метала, о котором мы говорили, самое интересное, что продвижением нью-метала занимался человек, который совсем далек от этого жанра и даже совсем его не разделял в течение всего своего творчества, это Оззи Осборн. Потому что, придумав Ozzfest, свой фестиваль, он как раз-таки дал площадку для реализации и демонстрации своих возможностей для многих нью-метал-команд, тех же самых Limp Bizkit, там, System of a Down и всех остальных. Так что человек, который был далек, помог значительно больше, чем многие другие, как бы это странно ни звучало.
Ну, если посмотреть на фотографии Рика Рубина в студии, можно подумать, что он тоже далек.
Можно подумать, зачем бомжа пустили туда, да?
Да, потому что действительно, если вы зайдете в Google, в Яндекс, бьете Рик и Рубин и посмотрите раздел картинки, там будет пара-тройка фотосессий, какие-то кадры с клипов, и больше, ну, процентов 50 Гугла будет в фотографиях, где он спит в студии. То есть рядом Серж Танкян что-то наваливает на гитаре, РХЧП тоже трудятся, потеют над компрессором. А...
Как ты сегодня, да?
Да. Я примерно сегодня, как и Рик Рубин, спал в сторонке, пока талантливые люди за меня все сделали.
Ну, это же, по-моему, идеально.
Но если процесс идет, то надо не мешать.
Это факт.
Леонид, что... ты какие выводы можешь
сделать? Я хотел
сделать?
Сказать в защиту Рика Рубина, потому что, мне кажется, если ты продюсер, ну, все факторы важны, да, в том числе внешний вид. Я когда смотрю на Рика Рубина,